Картина недели.
Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящей недели. Разумеется, с помощью вас, наши уважаемые радиослушатели и телезрители, попытаемся проанализировать, чем запомнилась эта неделя, какие события, по вашему мнению, были самыми важными. Ну а в нашей студии на те же самые вопросы будут отвечать наши сегодняшние гости и эксперты, которых я с удовольствием представлю. Итак, со мной рядом находится член Президиума Генерального Совета партии, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Николаевич Плигин.
Здравствуйте. Партия «Единая Россия».
Все догадались, какую именно партию, да. Поэтому можно было, в принципе, это и не говорить. Но хорошо, спасибо за поправку. Партии, разумеется, «Единая Россия». Также здесь в студии находится депутат муниципального собрания района Щукино, города Москвы, добавляю я сразу, чтобы все поняли. Максим Кац, добрый вечер. Здравствуйте, Максим. Ну а я, Елена Афонина, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас есть традиция спрашивать наших гостей и экспертов, какое событие этой недели показалось именно вам самым важным и резонансным. Поэтому, Владимир Николаевич, давайте с вас начнем.
Неделя, конечно, была очень бурная. Эта неделя была плотной повестки Государственной Думы. Принято много важнейших законов, изменений в Гражданский кодекс. Несомненно, что важнейшим политическим событием является сегодняшний Петербургский экономический форум и выступление президента России Владимира Владимировича Путина.
Я вам обещаю, что буквально через минуту, после того, как Максим скажет о том, какое для него самое важное событие, мы будем посвящать первые 10 минут нашего эфира как раз Петербургскому экономическому форуму. Максим, что для вас самое важное на этой
для
неделе?
Для меня, как и, в общем, я думаю, для многих московских депутатов муниципальных собраний, а также просто жителей Москвы, основная тема — это, конечно, выборы мэра и та кампания, которая разворачивается вокруг них, сборы подписей муниципальных депутатов, выдвижение кандидатов и все, что с этим связано. Я надеюсь, мы сегодня тоже об этом поговорим.
Ну, а тем не менее, все-таки, как вам кажется, то количество кандидатов, которые сейчас уже изъявили желание вступить в эту предвыборную гонку, оно адекватно интересам всех избирателей? Или уже все-таки, как мы понимаем, перевалили за десяток, а это значит, что, может быть, в какой-то степени трудно будет разбираться во всех этих программах, платформах и идеях, которые выдвигают кандидаты?
Надо сказать, что, конечно, кандидатов выдвинулось довольно много, но сейчас, по-моему, все, кому не лень, выдвигаются в кандидаты в мэры Москвы. Но есть несколько таких базовых персонажей, которые имеют за собой каких-то сторонников, какую-то поддержку и могут составить конкуренцию Сергею Собянину. В основном, на мой взгляд, это три человека. Это вот Иван Мельников, который от КПРФ выдвигается, это Алексей Навальный и это Михаил Прохоров.
Подождите, Михаил Прохоров снял свой...
Михаил Прохоров не пошел, собственно, на выборы. Это, я думаю, по-моему, на этой неделе произошло.
Да, как раз на этой неделе, совершенно верно.
Он не то что снял его...
Ну, то есть он не предложил свою кандидатуру, проще говоря.
Ну, был принят месяц назад такой закон, по которому он не мог выдвигаться на выборы, а потом быстренько были назначены выборы, чтобы он не смог принять в них участие. Так что он не смог. А Алексей Навальный пока не снят, но я думаю, что... То есть есть вероятность того, что это произойдет, и, соответственно, наши выборы пройдут так, как обычно у нас проходят выборы, под всеобщее народное одобрение. Батюшкой, значит, отцом всех москвичей станет Сергей Семенович при отсутствии полной конкуренции. Но будем надеяться, что это произойдет не так.
Не знаю, по поводу отсутствия конкуренции. У нас вот тут зажигал Сергей Паук-Троицкий, как всегда.
Ну, это смешно, ну что вы, клоунов
почему?
Каких-то
привык. А вы не думаете о том, что есть такая категория, как протестное голосование? Вот в данном случае, если мы говорим о масштабах страны, такое явление существует, то в масштабах Москвы вы его исключаете?
Есть два протестных персонажа. Алексей Навальный и Михаил Прохоров. Они оба будут сняты с выборов. Выборов не будет.
Это мнение Максима.
Я бы, прежде всего, не разделял бы оценки людей, и тем более называть их клоунами. Это уже другая совершенно история. Но количество кандидатов, которые выдвинуты в Москве, конечно, это интересно, это значимо. Но хотел бы подчеркнуть, что осенью около 60 политических партий будет принимать участие в выборах. Только политических партий, плюс самовыдвиженцы. Поэтому политический процесс достаточно бурный. И, кстати, и очень важно при всех других обстоятельствах, что люди, которые выдвигаются, они готовы бороться. Они, кстати, многие себя пробуют. Они пробуют политическую систему. Несомненно, что Сергей Семенович Собянин является лидером общественного мнения. Кстати, очень многие москвичи, водители, допустим, с которыми я иногда подъезжаю, они говорят о том, что становится лучше, и поэтому не готовы поддержать Собянина. Но, тем не менее, конкурентная среда достаточно высокая. Максим, я думаю, вы так или иначе отслеживаете регистрацию политических партий. Поэтому еще раз, когда вы сказали, сказали много, это немного на фоне осенних выборов, когда будет участвовать огромное количество субъектов.
Но я надеюсь, к этой теме мы еще сегодня вернемся в рамках программы «Картина недели». А сейчас, собственно, к теме, которую мы хотели обсудить и с вами, наши уважаемые эксперты, и с журналистами «Комсомольской правды». Один из них сейчас с нами на телефонной связи. Это журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Беляков. Он как раз находится на Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал вчера, 20 июня. Завтра, 22-го, он завершается. И в 17-й раз за всю историю проводится этот экономический форум. Но сегодняшнего дня ждали с особым волнением, потому что на сегодня должен был выступить президент нашей страны. И похоже, что ожидания были оправданы, потому что прозвучало очень много интересных инициатив, которые мы обсудим. Но я думаю, что Евгений Беляков, который с нами на связи. Жень, добрый вечер. Евгений, добрый вечер. У нас сейчас небольшой срыв связи, но это неудивительно.
Кстати, что... это да. Не только российское событие. Конечно, это российское событие, его организует Россия, но также это имеет и европейский масштаб. И очень значимые контракты были подписаны с фирмами, азиатскими фирмами. Поэтому это такое реальное, глобальное, серьезное экономическое событие.
Ну, я напомню, что зарегистрировано для участия в мероприятии свыше 4700 чиновников, российских международных экспертов, представителей бизнеса. И вновь Евгений Беляков с нами. Женя, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Елена.
Итак, вкратце, какие основные заявления сегодня прозвучали? Я думаю, что ты догадался. Речь идет, конечно, о том, что говорил сегодня президент нашей страны.
Да, сегодня многие ожидали от выступления Владимира Путина каких-то сенсационных заявлений, но, в принципе, и дождались. Достаточно много интересных предложений он озвучил. Я думаю, что самое интересное – это экономическая амнистия. Фактически, вот то, о чем мы говорили давно, то, что давно лоббировали общественные организации деловые, и, в частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов, это, наконец-то, проект этой экономической амнистии теперь будет реализован в том виде, в котором был он согласован в последнее время. Скажу, что планируется освободить тех бизнесменов, которые смогут возместить ущерб, готовы возместить ущерб или уже возместили его, или если, например, ущерба не было нанесено. Также выйдут на свободу те, кто первый раз оказался за решеткой. Но, как заявил Путин, здесь нужно отделять действительно реальных мошенников, которые, например, обманывали дольщиков или, например, фальшивомонетчиков. То есть вот эти люди на свободу не выйдут, а выйдут лишь те, кто фактически попал за решетку незаконно. Имеется в виду, например, когда хозяйственный спор специально коррупционеры-чиновники либо самостоятельно, либо по заказу конкурентов переводили в уголовное преследование, сажали предпринимателей в СИЗО, а затем и в тюрьму, и потом тем самым отбирали бизнес. То есть вот именно такого рода предпринимателей хотят освободить, потому что они, по сути, действительно невиновны.
Как мы понимаем, все-таки количество тех, кто попадает под эту амнистию, в разы увеличилось, чуть ли не в 8 раз.
Оценочные пока сложно делать, потому что нужно смотреть сам проект амнистии уже конкретный, когда он уже будет утвержден. А наоборот, скорее после внесения вот этих дополнительных поправок оно уменьшилось и составит, я так понимаю, несколько тысяч людей. Это, в принципе, не так много, как планировалось. Это порядка 100 тысяч человек называли тогда цифры. Но в любом случае освободят достаточное количество людей, и это хороший импульс.
Итак, второй важный момент и вторая инициатива Владимира Путина, которая прозвучала сегодня, объединение Верховного и Высшего арбитражного судов. Что это дает бизнесу в первую очередь?
Это, на самом деле, связанные вещи, потому что, во-первых, это нужно будет вносить изменения в Конституцию Российской Федерации, об этом тоже заявил Путин. Здесь вещи связаны, то, что я говорил о хозяйственных спорах, которые переквалифицируют в уголовные дела, чтобы избежать такого. То есть, например, у нас как хозяйственные споры рассматривают Высший арбитражный суд, соответственно, уголовные дела рассматривает Верховный суд. Вот для того, чтобы чтобы объединить два этих механизма и все-таки рассматривать, когда это действительно хозяйственный спор, и нет потерпевших, и нет каких-то признаков насилия и так далее, то, наверное, это все-таки экономическое дело, и здесь, наверное, не стоит слишком большие сроки давать, или вообще стоит ли давать сроки бизнесменам, особенно если, если этот хозяйственный спор выдуманный, и никакого ущерба, например, и потерпевших нет.
А можно вопрос корреспонденту?
Да, конечно, пожалуйста. Максим Кац, вопрос.
Да, вопрос такой вот. Как Владимир Путин обошел проблему Ходорковского, которая была вот с этой амнистией? Так что я так понимаю, что там была вот такой, такой камень, что постоянно хотели сделать амнистию, но же надо же тогда Ходорковского выпускать, поэтому нельзя делать амнистию. И вот как они обошли эту проблему и смогли сделать такую амнистию, чтобы Ходорковского выпускать не пришлось?
А достаточно легко, это уже всем известно. Дело в том, что освобождаться по амнистии будут только те, кто осужден впервые. А так как у нас было второе дело Юкоса, то Ходорковский здесь уже под амнистию никак.
Ну хорошо придумали, действительно. Легко обошли камень.
Да, спасибо. Евгений Беляков, журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда», продолжает работу на Петербургском экономическом форуме.
Мы сейчас говорим об очень такой проблеме, которая сенситив для очень многих людей, для семей, для тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, поэтому нужно быть очень корректными для того, чтобы, с одной стороны, не ограничить все ожидания, позитивные ожидания, а с другой стороны, для того, чтобы не создавать иллюзий. Поэтому необходимо будет подождать текста проекта амнистии, который будет внесен в Государственную Думу, и, что очень важно, действительно, и уполномоченный по правам защиты предпринимателей неоднократно ставил вопрос, деловая Россия, либеральная платформа партии «Единая Россия» неоднократно обсуждала вопросы, которые касаются изменения Уголовного кодекса. Мы, кстати, сделали исключительно много для того, чтобы число предпринимателей, которые оказались в местах лишения свободы, было не так высоко. Допустим, я думаю, Максим, если он следит за этим, согласится, например, кардинально были изменены статьи, которые касались нарушений налогового законодательства. И это позволило избежать серьезного уголовного преследования. Поэтому число людей, давайте не будем предсказывать, на которые это распространится. Тем не менее, действительно, очень важно, и на этом настаивают, кстати, граждане, отделить тех людей, которые украли пенсии, допустим, на ложном распространении таблеток, или это как-то называется, БАДов, от тех людей, которые, допустим, оказались в местах лишения свободы в результате проблем, которые возникли либо из-за экономического кризиса и чего-то другого. То есть, таким образом, это очень важный сигнал обществу. Мы продолжаем последовательно работать над сложнейшей задачей развития страны, формирования приемлемой среды для предпринимательского сообщества. Сейчас сделано пока еще недостаточно, но тем не менее нужно работать над проблемой защиты и частной собственности, и законной предпринимательской деятельности.
Но также прозвучали слова, что эта экономическая амнистия может привлечь в регионы зарубежных инвесторов. Вот с чем связаны такие надежды?
Я бы не связывал одно с другим. Вряд ли экономическая амнистия, в смысле амнистии в области уголовного права, автоматически привлечет кого-то. Но, тем не менее, вот создание такого общего культурного фона, которого у нас не хватает, вот создание этого общего культурного фона, несомненно, способно привлечь инвесторов. Над этим стоит реально совершенно работать.
Да, пожалуйста, Максим, я вижу, что вы хотите сказать.
Ну, по этой теме я, конечно, не являюсь специалистом, поэтому могу говорить только с точки зрения стороннего какого-то наблюдателя, но выглядит это все, как и, в общем, большинство инициатив нашего президента, президента Владимира Путина, лицемерной фикцией. То есть вот мы сейчас слышали от корреспондента, и я слышал, знаю, как менялось это, вот этот весь процесс амнистии с самого начала. Сначала был предложен достаточно такой обширный проект амнистии, который включал бы в себя Ходорковского, и вообще был, да, довольно широкий. И вот начались шаги по вот каким-то поползновениям, как превратить это в то, что вроде бы амнистия есть, но на самом деле никакой амнистии нет. И сейчас, вот, как видите, это пришло уже к такому состоянию.
Максим, где, а вам не кажется, что если мы говорим сейчас,
что, сейчас
вот,
одну секундочку,
да, глобальные идеи,
сейчас,
что просто на свободу
закончу.
Могли выйти рецидивисты
экономические. Я закончу,
да, пожалуйста.
Значит, сейчас нам говорят о том, вот как сказал корреспондент, что амнистия для тех, кто невиновен. Это же вообще, как можно говорить об амнистии для тех, кто невиновен? Тех, кто невиновен, надо оправдать, а не обвинить и амнистировать. Mm-hmm. Что касается климата и удобства, значит, страны и подходящей страны, там, делового климата для предпринимателей, то я, как человек, общающийся с предпринимателями и на районном уровне, и вообще между собой, могу сказать, что все предприниматели сейчас совершенно убеждены в том, что на любого из них в случае надобности всегда можно найти дело. Был бы человек, статья найдется. Вот с предпринимателями это со всеми так действует. Это прекрасно сейчас можно наблюдать по делу Кировалеса и Алексея Навального, где Следственный комитет доказывает незаконность коммерческой сделки, как будто бы это хищение. И все предприниматели об этом знают, и поэтому ваш рассказ благостный об улучшении делового климата, это просто смешно.
Максим, прежде всего, давайте так, я понимаю молодость и оценки, прежде всего, это не смешно, я занимаюсь делом в этой области. И в результате того дела, которое делаю, в том числе я вместе с моими коллегами, климат меняется. И в результате очень много людей, допустим, по налоговым правонарушениям, не оказались осуждены. Это пункт первый. Пункт второй. Вот когда мы говорим слово «фикция». Каждый раз нужно представлять, что стоит за этим словом. Вот вы сейчас вольно или невольно, но просто меняете, если угодно, настроение целого слоя людей, которые живут реальным ожиданием. И первый пункт, с которого я бы начал, вы не можете, и я тоже не могу, мы с вами вместе не можем говорить о том, что мы являемся сторонними наблюдателями. Вы известная фигура, вы являетесь депутатом муниципального образования, и поэтому на самом деле у вас в руках много инструментов для того, чтобы сделать тот или иной климат, по крайней мере, на своей территории, абсолютно совершенно доступным. И это является абсолютной правдой. Вы либо голосуете за бюджет, либо голосуете за проявление те или иные, либо этого не делаете. Поэтому вот такие утверждения с точки зрения фикции, извините, нам нужно обращать внимание на вас прежде
всего. Нет, не на меня совсем, просто дело в том, что я тут немножечко тоже согласна вот вместе с вами поспорить с Максимом, потому что мне кажется, что даже если на свободу выйдут 10 тысяч человек по этой амнистии, это уже не фикция. За каждым из этих 10 тысяч стоит реальная...
Это не фикция. Фикция – попытка описать вот это как улучшение делового климата.
Коллеги, вы знаете, вы извините, пожалуйста.
Конечно, невиновных надо отпускать, никто с этим не спорит.
Я все дело в том, что не готов измерять вообще тысячами. Все, мне пришлось в своей жизни, или, по крайней мере, половину своей жизни я занимался защитой в рамках конкретного уголовного дела. Поэтому если на свободе оказывается в рамках этого уголовного дела конкретный человек, если, ну, допустим, то это уже вообще является, давайте так скажем, почти счастьем вселенной. Поэтому судьба каждого человека имеет абсолютную ценность.
Я абсолютно с этим согласен и не спорю.
Хорошо, в таком случае давайте, уж коли у нас здесь спор разгорелся, послушаем и мнение других наших экспертов. Мы с этим же вопросом дозвонились и сопредседателю движения «Деловая Россия» Александру Галушко, и давайте послушаем, как он оценил вот эту инициативу экономической амнистии. Пожалуйста.
У нас существуют тысячи всяких частных административных барьеров, которые тормозят приток частных инвестиций, тормозят предпринимательскую активность, рост экономики. И правительство не раз пыталось эти барьеры устранить. Но получалось так, что вместо этих барьеров возникали новые. Одни вроде устранили, а другие появились. И когда вот задаешься вопросом, откуда берутся все эти контроли, проверки, надзоры, согласования, разрешения, отчетности, все они вытекают. Все эти административные барьеры вытекают из одного большого барьера. Это презумпция виновности бизнеса. Исходит чиновник, формируя все эти надзорные, контрольные и иные процедуры, он исходит из того, что предприниматель изначально хочет что-то нарушить. И поэтому его обязательно нужно проверить, обязательно нужно что-нибудь, чтобы он согласовывал, обязательно нужно с него собрать какой-нибудь отчет. И вот в этой ситуации, когда ключевая проблема, она в головах, она культурная, может быть, самым мощным, самым сильным действием, мерой является как раз амнистия по экономическим статьям.
Я согласен, кстати, с Александром, извините, у нас существует культурная серьезнейшая проблема в обществе. Это признание равной ценности частной собственности наряду с другими ценностями. И поэтому, вот если мы как бы сумеем себя перестроить и сказать о том, что частная собственность моя имеет значение, но и моего соседа тоже, и если мы наконец поймем, что основной создающий сейчас, правда, это нефтегазовый сектор, но судя по тем тенденциям, которые есть, кстати, о которых говорил президент, все равно основной создающим сектором будет частная собственность, ее участие в экономике, собственно, стимулирование конкретной инициативы конкретных людей. Культурный, если не шок, то нам предстоит серьезный культурный слом.
Ну и еще один вопрос, который мне хотелось бы обсудить именно с вами, обращаюсь я к Владимиру Николаевичу Плигину, и именно к вам обращаются за комментариями относительно вот как раз идеи объединения заменить Верховный и Высший арбитражный суд. Что для этого потребуется? Изменение Конституции и каким образом это может пройти на практике? Поскольку вы глава профильного комитета Госдумы, то кому как не к вам обращаться с этим вопросом?
Президент обозначил, что в ближайшее время в Государственную Думу будет внесена законодательная инициатива по поправке Конституции Российской Федерации. Такого рода инициативы, но президент в этом случае берет это на себя, с такого рода инициативами могут выступать Государственная Дума, Совет Федерации, определенное число депутатов и членов Совета Федерации, субъекты Российской Федерации. Процедура достаточно сложная. Это процедура, связанная с внесением, потом рассмотрением палатами при определенном числе голосования. После этого необходимо будет, чтобы она получила поддержку 2/3 субъектов Российской Федерации в течение определенного срока времени, на это дается 1 год. И затем, после этого, она вступает в силу. Президентом Российской Федерации вносится изменение в текст Конституции, публикуется. То есть процедура непростая. Но, однако, хотел бы отметить, что есть для того, чтобы, пользуясь, кстати, случаем, за это спасибо вам, есть 3 главы Конституции Российской Федерации, которые изменяются еще по более сложной процедуре. Глава 1 основы конституционного строя, глава 2, которая касается прав и свобод человека, и, наконец, глава 9, которая касается изменения Конституции. Если речь идет о них, то для этого нужно конституционное собрание, референдум. А что касается других глав Конституции, они меняются в сложном, но менее сложном порядке. Поэтому здесь, в данной ситуации, речь идет об объединении Верховного и Высшего арбитражных судов Российской Федерации. Mm-hmm. Процедуру я, в принципе, вам в настоящее время описал, чтобы не вдаваться в другую крайность нудной лекции в рамках конституционного права.
У меня к вам по Конституции тоже вот вопрос тогда, раз уж пользуясь случаем. Вот сегодня, я так понимаю, Государственной Думой был принят закон, ограничивающий средства массовой информации возможность обсуждать частную жизнь граждан, если это что-то там не представляет общественный интерес. Насколько я понял, такая штука была принята. И, визуально так вот кажется, что это противоречит, забыл, какой статье Конституции, прямо запрещающей цензуру. То есть это, в общем-то, цензура. Предлагается вот о том говорить СМИ, вам можно говорить, а об этом вам нельзя. Это цензура.
Максим, чтобы
каким образом удалось вот обойти вот эту штуку, чтобы Конституцию не менять, а цензуру все-таки ввести?
У нас Конституция есть, то, что касается цензуры?
У нас запрещена цензура.
Запрещена. Введена.
Но, тем не менее, Максим, я бы в данной ситуации хотел оставаться специалистом наряду со всем прочим. У нас есть компетенция комитета по конституционному законодательству, 36 направлений, поэтому вот ту норму, о которой вы говорите, мне нужно ее структурно видеть для того, чтобы комментировать, поскольку это не в рамках нашего комитета. Но очень важным моментом является то, что в принципе, допустим, лично я исповедую следующий принцип. Политики должны быть максимально открыты.
Вот сегодня закон принимался, вы за него голосовали?
Соответственно, Максим, я занимался своим законодательством. Это было 9 достаточно серьезных законодательных актов.
Но вы голосовали за закон?
За этот закон я голосовал.
Голосовали. Но вы ознакомились с ним, прежде чем проголосовали?
Естественно, совершенно, Максим.
И как, он соответствует Конституции, по вашему личному мнению?
Еще раз, в этом объеме это соответствует Конституции, в том объеме, в котором установлено законом. Но нужно одновременно, и что очень внимательно, закон устанавливает рамки, нужно смотреть за судебной практикой, что в этом случае является важнейшим обстоятельством. И поверьте, что никакой цензуры с точки зрения, скажем так, освещения средствами массовой информации, политической деятельности, политиков нет.
Конституция запрещает любую цензуру, а не только
политическую. Прошу прощения. Все дело в том, что обычная жизнь, кстати, вот обычная наша с вами жизнь.
Имеет ли человек шубохранилище у тебя на даче?
Еще раз.
Тайну частной жизни закон обеспечивает?
Обычная наша жизнь и законодательство запрещает касаться вещей, которые связаны достоинства, репутации, элементов частной жизни. Я бесконечно... Наш комитет, извините, нужно с местоимениями не путаться. значит, мы бесконечно много, например, занимаемся такой проблемой, как охрана персональных данных. По блокам, но по очень серьезным блокам. И, допустим...
Это ведь не то совсем. Значит, вы сейчас просто вот, пытаетесь увести разговор в другую тему.
Я не пытаюсь увести разговор. Я пытаюсь сказать о том, что мы работаем над охраной частной жизни. Другое дело, что охрана нашей с вами частной жизни, вашей так. и моей, в отличие от нашей очаровательной дамы, предполагает несколько более суженный характер, потому что мы согласились на публичную деятельность. Однако, если
закон мы, не описывает. Значит, вот мы с вами...
Уважаемый, мы да. сейчас уйдем в дебри. Я понимаю, что, конечно, эта тема очень интересна для вас, но у нас здесь да, целый список...
Я думаю, она должна быть интересна.
Мы разберемся в этом обязательно. У нас есть давайте целый список тем, которые да, также интересуют нашу аудиторию. У нас, да, секундочку, у нас по предыдущей теме есть телефонный звонок. Нам Юрий дозвонился. Я телефон напомню 8 800 200 ровно 9702. Ко мне не надо напрашиваться, я вас с удовольствием в гости и так приглашу.
По персональным данным.
Да, и всю свою частную жизнь вам и так покажу. Юрий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, по экономической амнистии вы, насколько я понимаю, хотели высказаться, да?
Да, я хотел спросить у Максима. Вот есть преступники, допустим, чья вина доказана. Вы говорите, что, допустим, Ходорковский не преступник. Вы можете это доказать или просто вы его поклонник из всех таких людей, как он?
Не, ну, надо понятно, отметить, спасибо. Во-первых, что я не говорил, что Ходорковский не преступник. Я услышал корреспондента, который описал ситуацию с амнистией таким образом, что на свободу будут отпущены невиновные. Если так говорится, значит, у нас были осуждены невиновные. И с этим что-то не то. И тут это решать надо не с помощью амнистии. Вот об этом я говорил. По поводу Михаила Ходорковского, очевидно, что это дело политическое, но, конечно, я не могу сейчас предоставить какие-то доказательства здесь вот за две минуты в прямом эфире.
Хорошо. В таком случае давайте услышим еще один комментарий по этой экономической теме. Теме это генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин также решил дать свой комментарий. И затем перейдем к другим новостям. Пожалуйста.
Давно выступает глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Судя по всему, это делается для того, чтобы создать орган для управления всей судебной системой России, сделать судебную систему более гармонизированной. И, в принципе, такое конституционное изменение должно укрепить судебную вертикаль и сделать ее более независимой. Потому что политический вес подобной структуры будет, безусловно, увеличен. И в результате судебная вертикаль сможет принимать более независимые решения. Это должно привести судебную вертикаль в состояние такое динамично и позитивно развивающегося института.
Итак, я напомню, это был комментарий генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина. Ну вот то, что наверняка
вызвало...
Я правильно
понял, что он хочет создать вертикаль власти в судебной системе?
Он хочет создать вертикаль власти в судебной системе. Давайте мы сейчас...
Секунду. Судебную вертикаль. Судебную. Это несколько секунду. Разные.
Секунду. Давайте мы сейчас к той теме перейдем, которая наверняка вас заинтересовала. Давайте. Речь идет о том, что у нас в третьем чтении сегодня был принят так называемый антипиратский закон, насколько я понимаю, да? И вот тоже весьма серьезное обсуждение велось, в том числе и в блогосфере, относительно того, что нам теперь делать. Ужас-ужас, кошмар-кошмар. Скачать ничего не сможем. И вообще, что там думают депутаты, когда подобные законы принимают. Пожалуйста, ваш
вы
комментарий.
Знаете, эта тема прошла как-то мимо меня совсем.
Да что вы, вы не скачиваете фильмы и музыку в интернете?
Нет,
счастливый
я покупаю
человек.
Только в App Store диски. Лицензионную музыку, я могу, мне кажется, что
можете это
правильнее.
Подтвердить, да.
Ну вот, да.
Да.
Могу себе позволить, как мне хотел сказать, но не знаю, насколько это правильно. И это как-то мимо меня тема прошла, не знаю.
Вот, я бы хотел, чтобы Максим здесь меня выручил. Все-таки я из того поколения, я, конечно, умею владеть компьютером, но мне очень, мои дети блестяще владеют совершенно компьютерами, младшие и старшие. Значит, но вот это действительно, эту тему перед нами поднимали неоднократно и общественность, и авторы произведений настаивали на том, что вот такого рода разграбление не должно происходить. И поэтому, я думаю, здесь мы едины во мнении, но что даже может быть не столько музыка, а огром... Хотя вот в настоящее время я бы не хотел приобрести среди музыкантов значит, противников, но, например, это просто является трагедией, когда художественный фильм, например, сделанный, потраченные огромные усилия, вдруг она оказывается в сети раньше, чем оказывается в кинозалах, и в результате это нарушаются серьезные авторские
простите,
права.
Простите, а такие ограничения, имеется в виду вот указание, то, о чем вы сейчас говорили, содержится в этом законопроекте?
Закон пытается решить такого рода проблемы. Насколько будет это эффективно, нужно будет также смотреть на практике. И, к сожалению, еще раз должен сказать, что эта тема также относится к комитету, который занимается специально этими вопросами. Значит, и у нас более мы занимаемся более жесткими явлениями.
Хорошо, в таком случае Максим ответил на вопрос, скачивает ли он фильмы и музыку в интернете. Я сказал категорически нет. А вот что сказали...
В соответствии со статьей 51 Конституции,
совершенно верно, да, потому
что... имеет возможность не говорить.
Да. Но тем не менее, да, вот мы сейчас говорим о разных мнениях. У нас есть возможность узнать, что сказали по этому же поводу люди, встреченные нами на улицах городов России. И давайте посмотрим, что они сказали на вопрос, скачивают ли они фильмы и музыку в интернете. Пожалуйста.
Занимаетесь скачиванием фильмов в интернете?
Да.
А вы делаете это бесплатно?
Сейчас да.
А вы готовы платить за это деньги?
Разумные деньги, да, $20 в месяц, я считаю.
Скажите, а вы считаете скачивание фильмов в интернете нарушением авторских прав?
Да.
Должно быть какое-то наказание за это, по вашему мнению?
Воздержусь от ответа. В основном скачиваю фильмы с зарубежных торрентов на английском языке. И, в общем, нарушаю права, нарушаю законы, наверное, других государств.
Нет, я бы с удовольствием бы купил где-нибудь фильмы, потому что у меня есть большой список фильмов, которые я хочу найти где-то и купить. Приходя в любой магазин, я их не нахожу. Но я ничего не скачиваю. Я готов платить за диск. Рублей 500 или 1000 за скачивание не готов, потому что непонятен, когда есть носитель классический. Нарушением авторского права. Это плохо.
Понимаете скачиванием фильмов в интернете?
Меня не посадят, да.
То есть вы нарушаете авторские права?
Да, нарушаю.
Бывает, конечно.
Не судите, да не судимы будете.
Нет, я не умею. Я не потому, что не умею, потому что мне лень на самом деле. И я, наверное, скорее купила бы диск. Конечно, это нарушение авторских прав. У нас на самом деле проблема не в том, что люди нечестные, а в том, что процедура покупки через интернет достаточно сложна и удобна не для всех. Я думаю, что если бы упростить это, то значительно больше людей жило бы по закону.
Ну, как вам кажется, Максим, вот введение этого закона, мы понимаем, что с 1 августа мы уже можем как раз начать по этому закону жить, если будут две подписи Совета Федерации и президента, потому что депутаты сказали свое за этому закону. Вот как вам кажется, не будет ли это определенная, знаете ли, война на интернет-пространстве, потому что любой правообладатель может создать коллизию, когда, собственно, сам скачает свой же фильм, а потом будет ходить по судам, бить кулаком и требовать закрыть эту виртуальную площадку, а и будет иметь полное право.
Может так получиться, я вот не говорю, не знаю всех тонкостей, вот что касается того, что там сказали люди на улицах, то вот я согласен, например, что с фильмами нет сейчас какой-то понятной процедуры, как их покупать, нет каких-то сервисов удобных для этого, может потому что спроса на это нет, потому что действительно есть торренты, и это вот, я понимаю, мой собеседник не знаком с системой торрентов.
Вот если можно дать маленькое определение, я быстро попробую его понять.
Чтобы не углубляться в детали, но там можно скачать практически любые фильмы и любую музыку.
То есть они украли у кого-то уже?
Нет, это не украли. Это вот если у вас есть на компьютере что-то, то вы можете делиться этим с другими.
Ну, а это что-то у вас откуда появилось?
Ну, это по-разному могло
появиться. Чтобы дать вам яблоко, я должна его или купить, или украсть, или, соответственно...
Если говорить про торренты, ничего вам не мешает что-то купить, какой-то фильм, и делиться им, значит, с другими. Бесплатно. Что, на мой взгляд, не должно так быть, потому что это интеллектуальная собственность, за нее надо платить. Вот, например, но с фильмами, так как в отличие от музыки, музыку легко покупать, а вот с фильмами нелегко, поэтому я даже сам иногда фильмы качаю с этих самых торрентов, хотя с удовольствием бы их покупал. Так что нет процедуры. Что касается той коллизии, которую вы сказали, я не знаю, это скорее вот к законодателям вопрос.
Просто указали на слабые места, которые могут возникнуть как раз с правоприменением этого закона.
Действительно, могут возникнуть узкие места, но есть еще одна проблема. Я, может быть, сейчас не хотел бы обозначать эту проблему как неудачную, но в целом в ряде случаев техника настолько быстро развивается, что нам нужно... То есть появляются все новые и новые возможности, допустим, устанавливая защиту персональных данных или работая с электронной подписью, или работая с порталами услуг. Мы очень часто опаздываем в законодательном регулировании, потому что предлагается уже следующее решение этой проблемы. Как это было с универсальной электронной картой, я не знаю, есть ли она, допустим, у вас или у вас?
У меня лично нет, Владимир Николаевич. Вы просто вывели нас на следующую тему, потому что, оказывается, с помощью виртуального мира можно даже в отставку министров отправлять. И вот это еще один скандал скандал этой недели, когда большинство средств массовой информации подхватили новость об отставке главы РЖД Владимира Якунина. Ну и, соответственно, как мы понимаем, поскольку время было вечернее, проверить было практически невозможно, то как раз вот большинство СМИ решили, что это, да, сенсация, и глава РЖД, сам того не ведая, оказался в отставке, и даже ведомство получило, как мы понимаем, нового главу.
Знаете, я очень предвзят в связи с этой публикацией. Почему? Потому что Владимир Иванович Якунин является моим личным другом уже очень долгие годы. И, конечно же, это один из очень интересных, давайте употребим это слово, одновременно, наряду со всем прочим, очень интересных философов и мыслителей. Якунин очень много работает над проблемой диалога цивилизаций. И я думаю, что он практически в известной степени уникальный организатор в этой области, диалог цивилизаций, межрелигиозный диалог. Поэтому то, что произошло, оно вызывает, конечно же, удивление, и оно вызывает раздражение, когда мы, не проверяя информацию, вдруг начинаем ее распространять, и она приобретает какое-то самостоятельное значение. Единственное, что я точно знаю, но, что Якунин является, наряду со всем прочим, таким бойцом, динамичным, он умудряется совмещать и хорошее руководство железными дорогами Владимира Ивановича одновременно с преподаванием, и я абсолютно уверен, что он, для него это, конечно, было, наверное, удивительным событием, но в то же время не неким шокирующим. Он, еще раз говорю, что это очень интересный человек. Но вот когда вы начали говорить о виртуальное способно менять реальное, я боюсь, что в жизни очень многих людей, и вот это одна из проблем, виртуальное становится реальным. То есть они просто у нас сейчас
происходит... Стараниями федеральных телеканалов.
Значит, и каналов, и интернет. Мне, допустим, у меня вызывает огромное совершенно опасение то, что детишки привязаны вот к этому экрану, и он живет уже внутри этого экрана, переставая терять границы.
Прекрасно понимаю ваши опасения, потому что в отличие от телевизора, куда можно транслировать и контролировать попадаемую информацию, как сейчас происходит с федеральными телеканалами, в интернете так делать нельзя.
Максим,
там всегда можно найти то, что есть на самом деле в реальности.
Максим,
или то, чего в реальности нет, как в этом случае, понимаете? В данном случае мы понимаем, хакеры по каким-то причинам решили, что главу РЖД нужно отправлять в отставку.
Это не очевидно, то, что вы говорите.
Хорошо, да.
Есть много
продолжаем логическую цепочку далее.
Показывающих на то, что действительно было желание и было решение премьер-министра об этом увольнении. В это время господин Якунин находился у Путина, и в течение там 17 минут это развернули назад.
Давайте не будем сейчас заниматься версиями.
Вот
единственное, что мне очень приятно увидеть Максима. Вот вы понимаете, он немножко выше. Максим, если позволите, я вернусь назад. Это важно. Максим сказал, для вас важно контролировать телевизионные каналы. Для меня абсолютно совершенно важно, и это честно совершенно, чтобы у нас было реально совершенно открытое общество, чтобы у нас не было маленьких феодальных образований, которые на территории своей собственной, которая кем-то контролируется. Поэтому мне важна реальная, объективная совершенно информация. В этой части интернет меня полностью устраивает. Меня не устраивает нечто другое.
А телевидение вот, в этой части, значит, вас устраивает?
Телевидение в какой-то части меня устраивает, в какой-то нет. Значит, это тоже правда. Я считаю, что заполнение телеэкранов, знаете, шоу, или, например, выворачиванием частной жизни людей, у меня вызывает в ряде случаев просто, извините за этот термин, я не знаю, отвращение.
Потому что
многие частные вещи, я считаю...
Оставим в стороне частные вещи, возьмем прорывные сюжеты, которые нас показывают. Вам кажется, они предоставляют объективную информацию о ситуации в стране?
Я просто хотел завершить, если позволите, предыдущую вещь. У меня вызывает ужас другое. Что вот панель, перед которой сидит ребенок, например, он же сидит дома, и он думает, что он сидит перед безопасным экраном. Но вся проблема в том, что он общается через интернет с очень небезопасным миром, и очень часто это несчастный маленький человек, ребенок, оказывается просто в этой ловушке. Вот это меня беспокоит. Когда он начинает выкладывать о себе, о своей семье какую-то информацию, все это натыкается, давайте так скажем, в лучшем случае на аферистов, а значительно в другой части на преступников. И вот это меня беспокоит, чтобы мы научились одновременно оберегать хотя бы наш маленький мир от этих угроз.
Меня намного больше беспокоит контроль сознания абсолютного большинства жителей страны через три федеральных телеканала.
Уважаемый Максим, вас не волнует проект «Призма»?
Что?
А, понятно. Изучите этот вопрос, и тогда вы поймете, что центральные телеканалы — это просто пупсаны по сравнению с тем, какая тотальная слежка в мировом масштабе за каждым ведется, в том числе, вероятно, и за нами сидящими здесь.
Вы
изучите,
говорите,
что такое проект «Призма».
Слежка, а я говорю об...
А слежка и контроль — это практически то же самое.
А я говорю о пропаганде. Пропаганда —
слежка,
это...
контроль и, как следствие, пропаганда. Если знают ваше слабое место, я вас уверяю, очень легко вас на чем-то поймать, уличить и сделать так, чтобы вы работали именно в том направлении, которое необходимо. Хорошо, все, секунду.
Что-то сомнительная теория вами высказана.
Сомнительная,
сейчас.
Вы думаете?
Да, очень сомнительно.
Хорошо, мы это продолжим. Давайте, обсуждение, да. Но в следующий раз, потому что у нас сейчас остается еще один очень важный сюжет, который нам хотелось бы обсудить, потому что действительно для жителей Самарской области эта неделя выдалась, что называется, под грохот канонады, иначе не скажешь. К сожалению, не обошлось и без жертв, но я думаю, что сейчас мы увидим и услышим краткое содержание того, что происходило со вторника в Самарской области, ну а затем обсудим эту тему. Пожалуйста, смотрим и слушаем.
Один человек погиб, 11 находятся в больнице. Таковы итоги ЧП в Самарской области. Напомним, 18 июня вечером на полигоне механического завода начали взрываться боевые снаряды. В ходе расследования трагедии выяснилось, эти боеприпасы должны были утилизоваться еще 30 лет назад. В конце 80-х годов сюда вагонами загружали боеприпасы для их уничтожения. Места на все не хватало, поэтому организовали промежуточный склад прямо под открытым небом, где, соответственно, не было предусмотрено никаких систем безопасности, ни противопожарной, ни валовой. На месте ЧП неоднократно проводил проверки Ростехнадзор совместно с Департаментом по общественному вооружению и специальной химии. Но такой многозначительный факт почему-то остался без внимания.
На предприятии сменилось несколько директоров, и никто из них радикально эту проблему не решил. То есть до настоящего времени, включая и нового директора, к утилизации данных боеприпасов не приступили.
На данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Но, учитывая новые обстоятельства, из-за случившегося погиб человек, статья будет переквалифицирована.
И сейчас на связи с нашей студией журналист «Комсомольской правды», редактор «Комсомольской правды Самара» Алена Самарина. Здравствуйте, Алена, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Итак, продолжаются ли взрывы на полигоне, потому что приходит противоречивая информация, и мы хотим понять, итак, чем живет сейчас попавший в эпицентр событий Чапаевск, ну и другие населенные пункты?
Да, сейчас, как говорят спасатели, взрывы будут еще продолжаться около 2-3 дней. Поэтому туда, на территорию полигона в поселке Нагорный, не могут попасть следователи, потому что там небезопасно. И еще даже не начали проводить никаких экспертизов. Поэтому вот на сегодняшней пресс-конференции, которая прошла в нашем пресс-центре, на которой присутствовало просто огромное количество разных специалистов, было сказано, что проводить, что говорить о том, называть конкретно какого-то виновного человека еще рано, что нужно дождаться результатов экспертизы. Ну и, как правильно было все сказано в сюжете, получается, что сейчас основная версия — это то, что взорвались снаряды, ну, грубо говоря, просроченные, потому что они пролежали на этом полигоне 30 лет, то есть еще со времен Советского Союза, когда был заключен контракт с Минобороны, но не говорили сроки и вообще, как будут утилизировать эти снаряды. И, как сегодня даже сказал самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, что утилизировались они сами 18 июня.
Угу. То есть вот эти взрывы, это называется, они сами, в общем, произошла самоутилизация, если так,
да,
с иронией говорить. Но подождите, а кто вообще будет отвечать за то, что произошло, за все эти
сейчас
дома, за то, что людям принесен огромный ущерб, за то, что погиб человек, за то, что люди получили увечья?
Вот сейчас уже, то есть со вчерашнего дня начали выплачивать компенсации, и компенсации получат абсолютно все, даже те иногородние, то есть жители, например, вот как семья из Челябинска, муж, жена и двое детей, то есть те, кто оказался в этот момент, в момент взрыва на территории Самарской области. Они тоже получат компенсацию. То есть уже сейчас больше 30 миллионов рублей люди получили.
А кто выделяет деньги? Алена, кто выделяет эти деньги?
выделяет деньги Министерство Самарской области, бюджет Самарской области.
То есть Самарская область взяла на себя вот это финансовое бремя,
да,
несмотря на то, что полигон...
по указу президента.
Несмотря на то, что полигон принадлежит, насколько я знаю, Минпромторгу, правильно?
Да, правильно, да, все правильно.
Хорошо, в таком случае...
Причем компенсации выплачиваются 10 тысяч рублей всем. Это как все жители однозначно получат, это как моральный ущерб. Остальные все зависит от 100 до 200 тысяч, это уже в зависимости от физического...
Но жители в свои дома начали возвращаться, несмотря на то, что взрывы продолжаются.
Да, жители начали возвращаться уже вчера. То есть вчера и сегодня ходит поквартирная комиссия, которая оценивает ущерб каждой квартиры. То есть сейчас замеряют окна, потому что во многих квартирах разбиты окна, им обязательно все будут вставлять. Более того, вот что я хочу еще сказать, то, что сегодня озвучили полицейские, больше 26, в общем, 26 человек обратились в полицию, написали заявление, и два там случая проникновения в квартиру, одна кража, и остальные тоже вот ЧП, в общем, сейчас будут на основе их заводить или не заводить уголовные дела, ну, в общем, будут расследовать эти дела.
Понятно. Спасибо огромное. Алена Самарина, редактор «Комсомольской правды» в Самаре, была с нами на видео и телефонной связи. У нас остается чуть больше минуты. Я хотела бы, чтобы наши уважаемые эксперты прокомментировали вот то, что происходило на этой неделе в Самаре.
Прежде всего, конечно, Царство Небесное, человеку, который ушел из жизни, и никакими деньгами мы не заменим. Второй момент. Прозвучала фраза. Было много инспекторов. Интересно, сколько мы, как государство, затратили на этих инспекторов и на их зарплату. И сколько нужно было затратить на нормальную утилизацию. Проблема, конечно, реально совершенно страшная и опасная. И мне приходилось быть командиром огневого взвода артиллерии. Это взрывы, это действительно сложная ситуация. По образованию я имею в виду. И приходилось стрелять из гаубицы, может быть, не так много.
Это было мнение члена Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Николаевича Плигина. Я благодарю вас за участие. Спасибо. В программе. Депутат муниципального собрания района Щукина Максим Кац, пожалуйста, 20 секунд у вас есть.
Да, ну это, на мой взгляд, очень специализированная тема, в которой рассуждать человеку, который с ней никак не связан, неправильно, поэтому я...
Хорошо, от комментариев воздержусь. В любом случае,
надеюсь,
спасибо огромное. Нам что, есть о чем поспорить за стенами студии. Вот такой была эта неделя. Спасибо.
Картина недели.